Глава 14. Мы нашли Мессию. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. В то время Иоанн Креститель проповедовал и крестил людей в Вифаваре на другой стороне Иордана. Проповедь Иоанна производила такое впечатление на народ, что это встревожило религиозных вождей Израиля. Римские власти с подозрением относились к любым многолюдным сборищам, поскольку всегда существовала опасность, что евреи поднимут очередной мятеж. Поэтому иудейских вождей пугало все, что могло вызвать недовольство римлян. Иоанн не спрашивал разрешения у начальников народа, членов Синедриона, на свою проповедническую деятельность. Он постоянно обличал и правителей, и простой народ. И все же люди с радостью ему внимали. Интерес к его служению неуклонно рос. Хотя Иоанн вовсе не искал одобрения, Синедрион считал, что Иоанн, будучи учителем и проповедником, ему подотчетен.
В те времена, когда Израиль был независим, Синедрион был высшим судебным органом страны. Он был вправе составлять и принимать как религиозные, так и гражданские законы. Теперь же он подчинялся римским правителям и их законам, но по-прежнему пользовался большим авторитетом у иудеев. Этот суд состоял из священников, начальников и учителей народа. Во главе его обычно стоял первосвященник. Синедрион не мог откладывать расследование деятельности Иоанна. Еще живы были те, кто помнил, что случилось с отцом Иоанна, Захарией, в Иерусалимском храме. Пророчество Захарии указывало на Иоанна как на провозвестника Мессии. Несколько веков минуло с тех пор, как в Израиле в последний раз был слышен голос пророка, и много лет в народе не было истинного духовного возрождения. Призыв Иоанна к покаянию был явлением необычным, поразительным. Многие вожди не пожелали идти к нему и выслушивать его обличительные вести, опасаясь, как бы не вышли на свет темные тайны их жизни.
Проповедь Иоанна была знамением, указывавшим на пришествие Мессии. Было хорошо известно, что 70 седьмин, предсказанные Даниилом, почти на исходе. Люди верили, что Мессия может явиться в любой момент, и с нетерпением ожидали национального возрождения, которое он должен был принести. Народ был так взбудоражен речами Иоанна, что Синедриону нужно было срочно решать – либо принять его весть, либо объявить его обманщиком. Их влияние на людей и так слабело. Вскоре многим не будет никакого дела до того, что говорят или делают их вожди. Наконец они решились отправить к Иордану делегацию из священников и раввинов, для того, чтобы они встретились с Иоанном и обсудили его миссию.
Прибыв на берег, они увидели огромную толпу, внимавшую Иоанну. Они важно прошествовали вперед, рассчитывая произвести впечатление своим напыщенным видом на людей и на пророка. Люди, проникшись почтением и даже страхом, расступились и дали им пройти. Наконец, эти почтенные мужи в богатых одеждах, с достоинством, соответственным их положению, остановились перед пророком-пустынником. «Кто ты?» – потребовали они отчета у Иоанна. Зная, что кроется за этим вопросом, Иоанн ответил: «Я не Мессия». «Кто же тогда?» – продолжали допытываться они. «Илия?» «Нет», – твердо сказал Иоанн. А может, ты тот самый пророк, подобный Моисею?» Иоанн отрицательно покачал головой. «Нет». Раввины настойчиво требовали ответа. «Кто же ты тогда?» «Мы должны принести ответ тем, кто послал нас. Что ты скажешь о самом себе?» Иоанн ответил словами пророка Исаии. «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу».
В древние времена, когда царь посещал отдаленные провинции своего царства, вперед высылались слуги, которые должны были выровнять дорогу для проезда его колесницы. Они засыпали ямы и срезали кочки. Подобным же образом, когда Святой Дух касается человеческих сердец, он срезает с них гордыню, сладострастие и жажду власти, и досыпает смирение и бескорыстную любовь. Такой же точно была и миссия Иоанна — приготовить сердца людей к встрече с грядущим царем, дабы они могли принять его. Раввины продолжали допытываться: «Что же ты крестишь людей, коли ты не Мессия, и не Илия, и не пророк Моисей?» Абзац.
Когда Иоанн Креститель начал свое служение, многие думали, что, может быть, он воскресший Моисей, поскольку он очень хорошо разбирался в пророчествах и израильской истории. Считалось также, что перед пришествием Мессии явится сам Илия. Это предположение уже было отвергнуто Иоанном, но его слова имели более глубокий смысл. Впоследствии Иисус говорил об Иоанне, что тот пришел как Илия для тех, кто был готов ему внимать. Иоанн пришел в духе и силе Илии, чтобы потрудиться так, как трудился древний пророк.
Немногие увидели Иисуса. Многие из собравшихся на Иордане присутствовали при крещении Иисуса, но большинство из них не увидели и не услышали чудесное знамение с небес. Эти люди внимали Иоанну не один месяц, но так и не покаялись и не переменились. Они так и не обратили свои взоры к Богу с верой, потому что они не увидели Его славы в тот день. Они так и не прислушались к Его голосу, потому-то и не услышали этих слов с небес. То же самое происходит и с нами сегодня. Иисус и Его ангелы – частые гости в собраниях верующих. Кто-то ощущает Его присутствие и получает благословение, утешение и поддержку. Тогда как многие другие остаются в неведении, они не замечают ничего необычного.
Раввины продолжали требовать ответа на свой вопрос. «Почему же ты крестишь?» Креститель окинул взглядом толпу, и вдруг глаза его просияли, и он ощутил сильное волнение. «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Ответ был ясным и определенным. Слова Иоанна могли означать только одно: Мессия рядом с ними. Изумленные раввины стали оглядываться, пытаясь разглядеть того, о ком говорил Иоанн. Но Иисус затерялся в толпе. Во время крещения Иоанн указал на Иисуса, как на Агнца Божьего. Таким образом, служение Мессии было представлено людям в новом свете. Иоанн вспомнил слова Исаии: «Как овца веден был он на заклание». В течение последующих недель Иоанн внимательно исследовал пророчества, а также жертвенные обряды. Он еще не различал два аспекта служения Иисуса – как страдающей жертвы и как победоносного царя. Но он видел, что его пришествие имеет более глубокий смысл, чем представлялось священникам или народу.
Иоанн увидел Иисуса в толпе после его возвращения из пустыни и стал ждать от него какого-нибудь знамения, которая показала бы, кто он есть. Он ждал с нетерпением, когда Иисус заявит о себе и о своей миссии. Но Иисус молчал. Когда Иоанн объявил об Иисусе раввином, тот просто растворился в толпе верующих, никак не привлекая к себе внимания. Но на следующий день, когда Иоанн увидел приближающегося Иисуса, божественное озарение снова посетило пророка. Он указал на Иисуса и воскликнул: «Смотрите, вот Агнец Божий, который понесет на себе грехи мира. Говорю вам, это Сын Божий». Неужели это и есть Мессия?
С изумлением и трепетом посмотрел народ на Иисуса. «Это и есть Мессия? Сын Божий?» Они слушали изо дня в день речи Иоанна и были глубоко тронуты его обличительными вестями. Они уверовали, что Иоанн послан небом. Неужели этот человек больше, чем Иоанн? Ничто в его облике не говорило о его величии. С виду обычный бедно одетый человек, как они все. Среди них были те, кто видел небесную славу, осиявшую его лицо при крещении. Теперь этот лик был таким бледным и изможденным, что они не узнали его. Но, всмотревшись в него, они увидели нечто большее. Его глаза излучали великую любовь и сострадание. Казалось, его окружала атмосфера одухотворенности. Несмотря на кроткий и смиренный нрав, в нем виделась внутренняя сила. Неужели это и есть тот, кого так долго ждал Израиль?
Иисус жил в бедности и смирении, чтобы стать нам примером и спасти нас. Если бы Он явился как Царь, как Он научил бы нас смирению? Как Он проповедовал бы о служении ближним с любовью? Многие в толпе были смущены и разочарованы. Как может тот, на кого указал Иоанн, быть Мессией? Они ждали Царя, который прогонит римлян и восстановит царство Израилю. Они не могли принять того, кто пришел лишь для того, чтобы установить царство правды и мира в их сердцах. Ученики Иоанна последовали за Иисусом.
На следующий день, когда рядом с Иоанном стояли двое из его учеников, он вновь увидел в толпе Иисуса. Лицо Иоанна снова просияло божественной славой. «Вот Агнец Божий!» — воскликнул он. Эти слова взволновали сердца учеников, хотя они и не понимали, что он имел в виду. Эти двое, Андрей и Иоанн, оставили пророка и отправились искать Иисуса. Повинуясь непреодолимому порыву, они поспешили за Иисусом. Хотя им очень хотелось поговорить, они не посмели обратиться к Нему, теряясь в догадках. А действительно ли Он Мессия? Иисус знал, что за Ним идут ученики. Эти двое были первыми, кто откликнулся на Его служение, поэтому сердце Его наполнилось радостью. Но отдавая дань уважения их свободе выбора, Он повернулся и спросил их только: «Что вам надобно?» Теперь они думали только об одном. Только Он занимал все их мысли. Они спросили: «Рави, где живешь?» В короткой беседе у дороги они не могли получить ответы, которые так жаждали. Им нужно было побыть не наедине с Иисусом, посидеть у Его ног и послушать, что Он им скажет. Иисус ответил: «Пойдите и увидите». Они пошли вместе с Ним и пробыли у Него весь тот день.
Если бы Иоанн и Андрей отнеслись к Иисусу так же, как священники и правители, если бы они стали критиковать Его слова и поставили под сомнение Его значимость, то закрыли бы себе путь к драгоценным возможностям. Но они поступили не так. Сначала они откликнулись на зов Святого Духа, которые услышали в проповедях Иоанна Крестителя. Теперь же они распознали тот же зов в голосе Иисуса. Для них Его слова были полны новизны, истины и красоты. Они проливали божественный свет на учение Ветхого Завета и заново открывали древние истины. Ученик Иоанн был человеком глубокомысленным и пылким. Он начал постигать сущность Мессии. Не власть и славу, на которые все рассчитывали, но славу Сына Божьего, полного благодати и истины.
Андрею хотелось непременно поделиться с кем-нибудь радостью, переполнявшей его сердце. Он отправился на поиски своего брата Симона. «Мы нашли Мессию!» — воскликнул он, увидев брата. Симону не нужно было повторять дважды. Он тоже слышал проповедь Иоанна Крестителя и поспешил к Спасителю. Когда Иисус увидел Симона, его взору открылось его сердце, его характер и его жизнь. Он увидел порывистый нрав Симона, его любящее сердце, его честолюбие и самоуверенность. Увидел он и будущее Симона, его предательство и покаяние, его многотрудное служение и смерть. Иисус сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр». На другой день Иисус решил пойти в Галилею. Там он нашел Филиппа и сказал ему: «Иди за мною». Филипп повиновался и сразу же стал его соработником. Именно Филипп отыскал Нафанаила. Нафанаил был в гуще толпы, когда Иоанн Креститель указал на Иисуса, как на Агнца Божьего. Вид Иисуса Нафанаила совсем не впечатлил. Возможно ли, чтобы этот скромный бедняк был Мессией? Но Нафанаил не мог отвергнуть Иисуса, потому что слова Иоанна глубоко запали ему в сердце.
Ответ на молитву. Когда Филипп отправился искать Нафанаила, тот в тихой роще размышлял над словами Иоанна и пророчествами о Мессии. Он молился о том, чтобы ему открылось, действительно ли тот, о ком говорил Иоанн, есть обетованный Мессия. И ответ не заставил себя ждать. Через Духа Своего Бог заверил его, что это действительно так. Филипп знал, где его друг, и нашел его под сенью смоковницы, где они часто молились вместе. «Нафанаил», — сказал он, — «мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки». Эта весть прозвучала как ответ на его молитву, но в уточнении, которым сопроводил ее Филипп, прозвучали нотки сомнения.
В сердце Нафанаила снова возникло предубеждение, тут же выплеснувшееся наружу. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Спорить с ним Филипп не стал. Он сказал только: «Пойди и посмотри». Когда Иисус увидел приближающегося к нему Нафанаила, он сказал: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Удивившись, Нафанаил воскликнул: «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Для Нафанаила этого было вполне достаточно. Дух, который свидетельствовал ему, когда он в одиночестве молился под смоковницей, ныне говорил с ним устами Иисуса. Его одолевали сомнения и предрассудки, но он пришел к Иисусу с искренним желанием познать истину. И он нашел ее. Его вера превзошла веру Филиппа. «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Если бы Нафанаил полагался на мнение раввинов и учителей, он никогда не нашел бы Иисуса. Только лично познакомившись с ним и самостоятельно приняв решение, он смог стать учеником. Многие сегодня слишком доверяются человеческим авторитетам. Подобно Нафанаилу, каждый человек должен изучать Божье Слово самостоятельно. Нам нужно молиться о просвещении Святого Духа. Увидевший Нафанаила под смоковницей, увидит и нас в наших молитвах. Ангелы не оставят тех, кто смиренно просит о божественном водительстве.
С призванием этих пяти учеников – Иоанна, Андрея, Петра, Филиппа и Нафанаила – было положено основание христианской церкви. Двое из них были посланы к Иисусу Иоанном Крестителем. Одного позвал к Иисусу собственный брат. Затем был призван Филипп, который тут же отправился искать своего друга. Эти примеры должны научить нас, насколько важны наши личные усилия в благовестии родственникам, друзьям и соседям. Есть люди, которые, считая себя христианами, за всю жизнь не приложили ни единого усилия, чтобы привести кого-то к Иисусу. Наше влияние.
Филипп не просил Нафанаила поверить ему на слово. Он предложил ему пойти и познакомиться с Иисусом лично. Мы сегодня можем поступать так же. Мы должны не просто рассказывать людям об Иисусе, но и показывать им, каков Он на собственном примере. Наше влияние на ближних зависит не столько от того, что мы говорим, сколько от того, какие мы. Люди могут поставить под сомнение наши доводы. Они могут отклонить наше приглашение. Но жизнь, исполненная бескорыстной любви, это свидетельство, которое невозможно опровергнуть. Слово Божье, произнесенное устами человека, который преобразился под влиянием этого слова, производит на слушателей неизгладимое впечатление. Когда кто-то проникается любовью, которую он обрел в Слове Божьем, у него возникает стойкое желание поделиться этой любовью с другими. Их свидетельство будет звучать более убедительно и осмысленно, чем чье-либо еще. Когда мы делимся чем-то с другими, это приносит нам благословение и радость. Чтобы радоваться вместе с Иисусом каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать в работе нашего Спасителя.
Исповедание Нафанаила «Ты Мессия» музыкой прозвучало для Иисуса. И он ответил ему: «Ты веришь? Потому что я тебе сказал, я видел тебя по смоковнице, увидишь больше сего». С великой радостью Иисус взирал на предстоящий труд, проповедь благой вести, исцеление больных телом и душой, освобождение пленников сатаны. Он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Иисус хотел, чтобы они поняли, что Он открыл для них небо. Когда они утвердятся в вере в Него, то увидят, что взаимоотношения неба с людьми уже никогда не будут прежними.
Ангелы Божьи постоянно восходят к небу, чтобы передавать Отцу молитвы Его детей. Спускаясь, они приносят людям Его благословение. Их работа будет становиться все очевиднее и очевиднее. Чудеса Иисуса были совершены Божьей силой через служение ангелов. По сути дела, каждое благословение, нами получаемое, приходит к нам через Иисуса благодаря служению Его ангелов. Став человеком, Иисус соединился с сыновьями и дочерьми Адама. Оставшись божеством, Он крепко держится за Божий престол. Таким образом, Иисус – это соединительное звено между Богом и человечеством.